Здравствуйте. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах, в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. Сегодня мы поговорим о том, что бывает с другими. Не так давно на сайте «Полка» появилось интервью, взятое литературным критиком Александром Гавриловым у двух прекрасных литературоведов, преподающих в больших западных университетах, Марк Липовецкий и Анастасия Деляфортель, которые выступили редакторами книги сборника статей, посвященных писателю Владимиру Шарову. Сейчас я так долго захожу кругами, я объясню, к чему этот пассаж и к чему этот сборник. Владимир Шаров – очень хороший российский писатель, выпустивший в 90-е, 2000-е годы несколько довольно заметных романов, «Репетиции», «До и во время», «Воскрешение Лазаря» и другие, Одна из его последних книг заслужила ему Букеровскую премию, тоже, по-моему, одну из последних букеровских премий в России. Он пользовался вполне заслуженным уважением. Книги его — это, как правило, такие альтернативные эсхатологические версии русской истории, в которых большевики оказываются чем-то вроде мистической секты, которая приближает конец света, а там Ленин собирает крестовый поход детей, которые должны освободить в Иерусалиме какие-то святыни. Ну, в общем, такой набор вечных архетипов российской истории, которые переплетены в самых причудливых сочетаниях, и в этом переплетении раскрывают какую-то глубинную правду и так далее, и так далее, и так далее. К чему я все это говорю? Наконец уже. К тому, что Владимир Шаров ушел из жизни 2 года назад, и вот сейчас издательство НЛО выпускает в его честь сборник статей в серии под названием «Внимание, неканонический классик». Итак, мы видим, как на наших глазах совершается тот процесс, который больше всего интересует полку, совершается канонизация писателя. Тот человек, чьи книги мы читали, человек, который жил рядом с нами. Я однажды встретил Шарова в Сапсане по дороге из Петербурга в Москву. Очень обрадовался. У него были исключительно добрые глаза. Вообще был очень симпатичный человек. Вот этот человек вдруг начинает восприниматься как нечто невероятно значительная, какая-то очень важная величина в истории литературы, начинает восприниматься так, как при жизни не воспринимался никогда. И мы хотели бы сегодня поговорить о том, как это бывает с писателями, что меняет в жизни писателя смерть, кроме того, что она прекращает его земное существование, но его существование в культуре каким-то образом этой смертью оказывается предопределено и, что ли, иначе разыграно. В этом выпуске мы представляем подкаст «Как посмотреть», который делают наши коллеги из студии «Либо-либо». «Как посмотреть» — это подкаст про театр для тех, кто в театре почти не бывает, потому что не знает, с чего начать и как к этому искусству подступиться. Ведущие обсуждают с гостями, как понять, хорош ли спектакль, как выбрать любимого режиссера и отличить импровизацию от замысла драматурга, разобрать, о чем поют в опере, и полюбить мюзиклы и балет. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску.
Это «Как посмотреть» — подкаст студии «Либо-либо» и премии фестиваля «Золотая маска» для тех, кто хочет полюбить театр. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и театральный зритель с большим стажем.
А меня зовут Лиза Каменская. Я делаю подкасты и хожу в театр редко. Но мне интересно, кто и как его делает. Как должен играть актер, чтобы ему поверили?
Для чего режиссеры осовременивают Шекспира и Чехова?
Зачем ставить спектакли в супермаркете и на заводе? И что вообще такое хороший спектакль?
Каждую неделю мы задаем эти и другие вопросы актерам, режиссерам, художникам, драматургам и театральным критикам.
Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта, и с тех пор проверяла часто, и моя догадка подтвердилась. Анна Ахматова, 1940 год. О том, что смерть писателя как-то меняет наше представление о нем, часто говорится вот именно после таких печальных событий, да, как уход Владимира Шарова или уход многих из тех, кого мы сегодня ставим в первый ряд русских классиков. После смерти Пушкина, после смерти Толстого, на нашей памяти после смерти Бродского начинается такая моментальная, да, переоценка и, может быть, понимание того, какая лакуна осталась по смерти человека. И, наверное, каждый раз с каждым это происходит по-разному.
По сегодняшнему дню можно сказать, что про живых писателей писать хорошо всегда несколько неловко, стыдно, а вот про умерших довольно уместно. Всегда можно написать, что прозевали гения, не углядели, не оценили масштаб, и это будет вполне уместно. И про умерших, в общем, как известно, либо никак, либо хорошо.
Существуют самые разные критики, которые пытались оспорить эту максиму, да, и говорили наоборот, что смерть – это не индульгенция, чтобы беспристрастно перестать оценивать творчество. Но вещь в том, что действительно, когда умирает какой-то большой писатель, становится это понятно не только потому, что прекратилась его работа, и мы теперь можем его оценить, просто что-то происходит. На квартиру к Пушкину приходят тысячи людей с ним проститься. Да, Лермонтов пишет «Смерть поэта», который моментально распространяется в списках и заслуживает ему, с одной стороны, ссылку, с другой стороны, славу
преемника,
продолжателя Пушкина. Да, это такой невольно получившийся литературный жест, который, в общем, утвердил за ним статус теперь первого поэта. А с другой стороны, действительно, когда умер Бродский, было такое ощущение, да, что эта вакансия пустует и никем не занята.
Ну, я бы сказала, что Бродский к моменту своей смерти в 96-м году уже был более чем канонизирован, хотя я знаю, что Юра, кажется, не согласен с этой мыслью, но как минимум он был Нобелевским лауреатом, он был широко известен. По крайней мере, я могу сказать, что я помню собственное впечатление, когда я пришла в школу и подошла к расписанию уроков, чтобы посмотреть, куда мне направляться, и увидела там объявление о том, что умер Бродский. И это было, ну, действительно... ощущение какого-то потрясения основ, поскольку, ну, как бы я сказала, уже теперь дело было не в том, что я сама, будучи еще тогда невелика, днем и ночью читала Бродского. Скорее было ощущение, что при Бродском, вот Бродский был первым поэтом, что это не подвергалось сомнению, при том, что это не всегда означало высокоположительную оценку. Помню, как Лев Рубинштейн, если я правильно помню, говоря о том, что его не очень занимало творчество Бродского, назвал Бродского чужим начальством. Тем не менее, это было начальство. И вот когда его не стало, дело не в том, что не осталось людей сопоставимого литературного масштаба, по мне, так даже очень и не один, а множество, а в том, что система литературных иерархий уже как-то изменилась. Бродский был в этом смысле наследником другой эпохи, таким продолжателем Ахматова и прочее. И с его смертью эта вакансия первого поэта просто оказалась упразднена, и нам пришлось пересматривать свои представления о литературном процессе в целом.
У Андрея Зорина есть прекрасная лекция, прочитанная на Полит.ру в момент карантина, как раз о фигуре первого поэта или первого писателя в России, вот этого человека, который с улыбкой говорит правду царям, да, и о том, как все это переходит от Пушкина до Бродского, там, через Блока или через Ахматову, почти по прямой родословной. Но мы с вами, Варя, как известно, немножко расходимся в наших оценках и в наших воспоминаниях, потому что я-то не помню, чтобы до 96-го года Бродский был, ну, вот такой уж безусловной величиной, вот таким вот бюстиком на каминной полке, во что он превратился в дни последующих юбилеев в таком массовом сознании, в героя мемов или поэта, который продуцирует эти мемы и которые входят вот в, прямо в кровь языка. Мы тут, готовясь к подкасту, переслушивали песню Андрея Макаревича «Памяти Бродского», наверное, одно из самых диких сочинений в истории русского рока, и там как раз песня строится на том, что Макаревич как бы рифмованно вот под такой, значит, задушевный бардовский перебор пересказывает программу «Итоги» Евгения Киселева, что там Явлинский, что там Жириновский, что там, значит, Егор Строев, человек непростой судьбы. И в конце уже курсивом, петитом Киселев сообщает, что, дескать, умер Бродский, похоронен в США. Вот, но я понял сейчас, что изменилось. Изменилось то, что до смерти Бродского, скажем так, предметом литературной полемики была его состоятельность как поэта. То есть я помню все эти погромные статьи там в «Комсомольской правде» или в «Нашем современнике». В общем, понятно, с какого крыла они шли, и понятно, как к нему относиться, но, в общем, накат на Бродского в позднесоветские, ранние российские, ранние 90-е годы был довольно существенным. А после смерти, как бы, предметом полемики становится не его состоятельность, а то, с кем бы сейчас был, значит, Иосиф Александрович. Вот те же люди или те же круги, которые уничтожали его там по сравнению с, не знаю с кем, Станиславом Куняевым, они сейчас, в последние годы, начинают доказывать, что да это же был имперец, да это уже он же был за Союз, он был настоящий патриот, и в этих стихах все прекрасно чувствуется. То есть теперь Бродского становится важно перетянуть на свою сторону, а тогда было важно доказать, что это не поэт, а вообще непонятно кто.
На самом деле есть еще такой любопытный момент, когда какой-то патриарх русской словесности уже в летах, и возникает ощущение, что вот на нем одном все и держится. И, наверное, самый яркий пример этого – это как раз Лев Толстой о состоянии здоровья, которого с тревогой размышляли его современники. Да, юбилейная статья Александра Блока «Солнце над Россией» к 80-летию Толстого заканчивается большим пассажем, который я прочитаю. Ну, и подумайте, что, наверное, не очень естественным было бы увидеть сегодня такое в юбилейной статье. Часто приходит в голову: все ничего, все еще просто и не страшно, сравнительно, пока жив Лев Николаевич Толстой. Ведь гений одним бытием своим как бы указывает, что есть какие-то твердые гранитные устои. Точно на плечах своих держит и радостью своей поет и питает всю страну и свой народ. Ничего, что нам запретил радоваться Святейший Синод. Мы давно уже привыкли без него печалиться и радоваться. Пока Толстой жив, идет по борозде за плугом, за своей белой лошадкой, еще росисто утро, свежо, не страшно, упыри дремлют, и, слава богу, Толстой идет, ведь это солнце идет. А если закатится солнце, умрет Толстой, уйдет последний гений, что тогда? И действительно, да, когда это происходит, ощущение того, что мы все осиротели, оно и в дневниках Чуковского, и в статьях Горького.
Да, Паустовский в «Повести о жизни» пишет, как все киевское студенчество выходит на улицы, хотя, ну, как бы, где киевское студенчество, а где Ясная Поляна, охваченная, ну, как бы, ужасом и благоговением перед этим известием.
А потом через 11 лет умирает сам Блок, и никаких особенных, да, никаких демонстраций такого уровня по этому поводу нет, но, опять-таки, тот же Чуковский записывает, что он не понимает, как можно ехать мимо этих скучных домов, где никто не знает о Блоке, и как одновременно смерть Гумилёва и Блока завершает целую эпоху в русской поэзии и в русской культуре, и это тоже ощущение, которое разделяют практически все, кому эти люди были небезразличны.
Про Толстого еще интересно напомнить, что он давал повод своим современникам думать, что он умирает довольно часто, и люди, правда, готовились к этому морально и думали, что вот-вот действительно этот гигант умрет, а он все еще жил и жил и жил. И действительно, наверное, казалось, что это какая-то вот величина такая постоянная.
Да, в каком-то смысле Солженицын в конце 20-го, начале 21 века воспроизводил вот это ощущение, да, наличия патриарха, очень спорные фигуры, которые, вот, тем не менее, как-то нас привязывают к предыдущей большой традиции.
Да, но мы тут сталкиваемся сразу с несколькими культурными мифами, такими устойчивыми образами, связанными со смертью писателей. Вот есть Толстой, который как бы удерживает своей жизнью мироздание от ниспадения во что-то чудовищное.
И Российскую империю.
Да, и Российскую империю. Не помню, Томас Манн, по-моему, писал о том, что при Толстом не могла бы разразиться Первая мировая война. Ну, в общем, многие это как-то чувствовали и ловили. Блок – это поэт, ну, вот такого орфического склада, поэт-пророк, поэт, который слышит музыку сфер и который задыхается от того, что какие-то пути, каналы этой музыки оказываются прерваны в силу тех или иных там общественных, политических, каких-то других причин. И Гумилев – поэт-герой, поэт, который делает героическую смерть как бы частью своей биографии, блистательной точкой, идет к ней как к закономерному финалу, и как будто бы, несмотря на то, что он был расстрелян и так далее, как будто сам ее ставит в конце своего последнего текста.
Ну да, если есть писатели или бывали, чья смерть была ожидаемым событием, именно в силу их возраста, например, и таким длительным процессом, как мы знаем, например, уход и смерть Толстого, просто задокументированная, поминутная, думаю.
Да, смерть первая, смерть в прямом эфире практически.
Да, и вся Россия, затаив дыхание, значит, за этим наблюдает, то с Блоком и Гумилевым начинается целая серия неожиданных смертей. Ну, то есть как неожиданных? Просто начинается террор. Многие люди погибают, это всегда в какой-то степени, эта вероятность всеми осознаваема, но люди это молодые, как мы понимаем еще. Или средних лет, как Блок. И из-за этой невозможности, как я думаю, еще как-то внутренне проститься со своими, что уж говорить, кумирами, каков, безусловно, был Блок, и учителями, как Гумилев, и поскольку читатели не могут наблюдать, ничего не знают об их последних днях, вокруг их смертей возникает масса апокрифов немедленно. Есть множество историй, да, людей, которые якобы видели в лагере Мандельштама на пересылке. Причем некоторые эти истории выдаются за реальные свидетельства, а там, скажем, Варлам Шаламов, который ничего такого не изображает, тем не менее пишет от лица Мандельштама рассказ, значит, об его умирании, как бы используя свой собственный лагерный опыт, предсмертный такой. Я считаю, что таким образом он тоже писатель и тоже поэт, заметим, в первую очередь, собственно, в глазах Шаламов, как бы вот это вот осуществляет такое наследование в какой-то степени. И про Гумилева действительно рассказывали многие. Было принято говорить, что чекисты с восхищением, значит, описывали его мужество перед расстрелом. есть знаменитая фраза Сергея Боброва, такого поэта-футуриста и большевика. Ну, по крайней мере, он был явно связан как-то с органами, и он рассказывал о том, что слышал из первых рук следователя Гумилева: «Знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Мало кто так умирает».
Тут на самом деле действительно вот это, как Мандельштам писал, да, небо крупных оптовых смертей, время, когда писательские, и не только писательские смерти, действительно постоянны, когда начинается ощущение террора, того, что завтра могут взять и расстрелять любого. Да, такое ощущение, что что-то отнимается, в том числе и у нашего восприятия биографии, когда мы понимаем, что этот человек попал просто в мясорубку, в машину. Я тут сразу же вспомнил еще одно стихотворение, да, я сегодня читаю какие-то ужасные, страшные стихи, и вот стихотворение ныне, слава богу, живущего поэта Виталия Пуханова, которое звучит так. «Мы не знаем, как умер Осип Э. Мандельштам. Может, его удавили, может, он умер сам. Что приоткрылось сердцу, слуху, глазам, уму? Весело или грустно было тогда ему? Нам ничего не известно, где он и как он там. Очень нам интересно. Боже, как страшно нам». Это ощущение, да, которое действительно, когда мы читаем какие-то апокрифы о бытии Мандельштама в лагере, когда мы читаем, например, в издании, я помню, польском издании стихов Мандельштама, какие-то случайно кем-то из его сокамерников, солагерников пойманные слова в бреду, оформленные как его последнее стихотворение, которое звучит примерно как «темная ночь, душный барак, жирные вши». Да, понятно, что вряд ли Мандельштам имел в виду, что это стихотворение, но вот оно так там стоит. Да, это производит какое-то жуткое действительно впечатление.
Да, потому что помимо страха и интереса, когда поэт погибает в тюрьме или в лагере, у его читателя отнимается, помимо каких-то сведений о последних его днях, отнимаются, возможно, последние его тексты, что важно. И вообще в этот же период утрата поэта тесно связана вообще-то с утратой его архива и наследия.
Да, чего... что-то сохранено чудом, да, как да. Хармс или как Мандельштам.
Мандельштам, вот стихами мы целиком обязаны Надежде Яковлевне, его вдове, посвятившей свою жизнь, значит, сохранению его архива. Но не странно, что вокруг этих апокрифов о поэтических смертях ходят столько же апокрифические стихи. Да? Например, стихотворение, которое предположительно написано Домбровским, которое выдается за последний текст Мандельштама, который я не буду читать целиком, поскольку он очень длинный, но начинается он так. «О, для чего ты погибала, Троя, и выдуман был Одиссеем конь? Каких изменников, каких героев испепелил бенгальский твой огонь? Зачем не откупилась ты от тлена в свечении своих бессмертных рис, похожая на молнию Елена, и был забыт лысеющий Парис?» И так далее.
Да, это напоминает стихи 20-х, да, «Я не увижу знаменитой Федры».
Я бы сказала, что это не напоминает стихи 20-х, а использует какой-то поверхностный образный ряд из стихов Мандельштама 20-х годов, при том, что в последние свои годы он уже писал гораздо проще и как-то иначе.
Ну да, это совсем не похоже на воронежские тетради. То есть явно, что Мандельштам должен был двигаться в какую-то другую сторону от своих поздних стихов.
Разумеется, да. И такой же случай, как мы знаем, произошел и с Гумилевым, поскольку бродит этот текст неизвестного происхождения, по легенде, вроде как написанный им Гумилевым на стене своей тюремной камеры, хотя на самом деле известно, что он написал на стене своей тюремной камеры: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь, Гумилев». А стихи тоже, я бы сказала, удивительным образом воспроизводит все штампы такие, гумилевские штампы, которые приходят в голову первым делом человеку, который, там, скажем, восторженным подростком эти стихи читал. «В час вечерний, в час заката каравеллою крылатой проплывает Петроград. И горит на рдяном диске ангел твой на обелиске, словно солнце младший брат. Я не трушу, я спокоен, я поэт, моряк и воин, не поддамся палачу. Путь клеймит клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным, за свободу я плачу. Но за стих и за отвагу, за сонета и за шпагу, знаю, город гордый мой, в час вечерний, час заката, каравеллою крылатый отвезет меня домой». Мне кажется, очень маловероятно, что это текст Гумилева.
Не похоже на Гумилева. Больше того, по-моему, тут есть очевидный претекст, возможно, не очень знакомый уже Гумилеву, это «Пушкинскому дому Блока». Да, вот зачем часы заката, уходя в ночную тьму и так далее.
Да, да, то есть таким образом у нас просто поэт превращается в собственного лирического героя, особенно хорошо запоминающегося из его юношеских стихов ранних, и начинает продолжать жить своей жизнью посмертной.
финал жизни всегда закономерен, или, по крайней мере, он нам таким кажется задним числом, мы его так интерпретируем. А еще один пример, может быть, совершенно обратный примеру Мандельштама, это смерть Василия Розанова. Он умирал долго, тяжело, находясь в доме в Сергиевом Посаде, неотапливаемом. И он уже понимал, что час его близок, и подробнейшим образом рассказывал своим дочерям, что он чувствует во время умирания, какие мысли ему приходят в голову, какие изменения происходят в его голове с этим ощущением смерти. И это удивительно парадоксально и так похоже на Розанова, потому что он всю жизнь свою боролся с литературностью в своей жизни. Он ненавидел тех людей, которые делают предметом литературы все что угодно. И, конечно же, именно таким образом он закончил свой путь, максимально слившись с литературой, которую он так ненавидел.
Да, нам всегда интересно и страшно узнать, что было с нашими любимыми поэтами в последние часы, даже если их последние часы не окружает тайна, как в случае Мандельштама и Гумилева. Всегда кажется, что в этом есть какой-то ключ, какое-то дополнение к той раме, в которую мы заключаем этот биографический портрет. И я вспоминаю совершенно нетипичный в этом плане случай, главу из мемуаров Нины Берберовой «Курсив мой», посвященную последним дням и неделям жизни Ходосевича, где, конечно, ну, как единственный свидетель происходящего, Берберова тоже могла бы создать какой-то литературный миф, выбрать те особенно значимые слова или жесты, или слезы, которые появились на лице уходящего поэта. Но она делает нечто совершенно противоположное. Она описывает все это с какой-то предельной физиологичностью. Вот боль, страх, камни, желчь, кишки, желто-зеленое лицо, желто-зеленые зрачки даже, высохшие руки, стремительно сидеющие волосы. Вот перечень вот таких очень страшных физиологических изменений, нестерпимой боли, которую испытывает Ходосевич. Весь апрель он жестоко страдал и худел, потерял 9 кило. Волосы у него отросли полуседые, он брился редко, борода была совсем седая, зубов уже вовсе не надевал. Кишечные боли мучили его и днем, и ночью. Иногда живший по соседству врач приходил ночью впрыскивать морфий. После морфия он бредил. 3 темы бреда. Андрей Белый, встреча с ним, большевики за ним гонятся, и я. Беспокойство, что со мной? Однажды ночью страшно кричал и плакал, видел во сне, будто в автомобильной катастрофе я ослепла. И так далее, и так далее. И это только начало этой главы. Дальше уже рассказываются совсем страшные вещи. И, как ни странно, в мемуарах Берберовой, которые, ну, прямо скажем, очень много внимания уделяет в них, ну, как бы себе и тому, как она выглядит в глазах окружающих, даже в этом фрагменте это есть, вот в этом безжалостном физиологическом описании умирания почему-то так много любви, и, ну, вот она впервые так пристально в этой книге смотрит на какого-то невероятно близкого, уходящего от нее человека. Вот это очень странный, очень сильный текст.
Ну, надо сказать, что к вопросу посмертной рецепции автора, его фигуры творчества, надо, конечно, помнить о том, что, умерев, писатель попадает в руки своих духовных наследников, вдов и прочих мемуаристов, которые начинают его лепить иногда так, как им представляется более полезным.
Да, есть, собственно, знаменитое высказывание Пастернака о Маяковском и о том, какой культ возник вокруг него после известного письма Лили Брик Сталину, где она сказала, что Маяковский лучший и талантливейший поэт своей эпохи, и Сталин в своей резолюции на письме это повторил, да, и с тех пор, в общем, это высказывание приписывается Сталину. А известная цитата Пастернака из книги «Люди и положение» о том, что Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине, это было ее второй смертью, в которой он был не повинен. При этом, конечно, смерть Маяковского – это тоже одна из тех литературных смертей, которые сформировали картину русской поэзии XX века. Опять-таки, это та ситуация, когда поэзия остается без наследников, а вакансия поэта Пастернак пишет, конечно, в связи с Маяковским. И вся та дальнейшая катавасия версии, которые окружают эту гибель, да, это было не самоубийство, это было убийство, это чекисты. Это он, значит, Вероника Полонская, присутствующая при его самоубийстве, это какой-то там агент. Дальше то же самое начинается с Есениным, который, конечно, не мог сам с собой ничего такого сделать, а его там убил Блюмкин или кто-то еще в этом роде. Да, вот это любопытно, почему в какой-то момент мы не можем поверить, или, ну, не мы, а те, кто так говорит, не могут поверить, что их кумир, что поэт может что-то такое с собой сотворить. Что мешает?
Хотя, казалось бы, поэты обычно так и поступают.
Но первую очередь, вот если говорить, да, о двойной смерти, про некоторых поэтов в первую очередь читателям было сложно поверить, например, до какой степени они перешли на сторону новой власти. Понятно, что и Маяковский, и Есенин с ней не конфликтовали, по большому счету, но когда наступил какой-то политический момент, когда всем нужно было уже определяться решительно, это создало такой конфликт, что можно сказать, что им оставалось эмигрировать или умереть, или чтобы не избрать судьбу, так сказать, которая хуже смерти.
Угу.
Вам кажется сомнительным?
Нет, мне кажется, что у Маяковского действительно были свои отношения с советской властью, и, наверное, к 30-му году травля со стороны Раппа и всех прочих, эта травля, конечно, уже не просто классового врага, а, как бы своего, но недостаточно своего, или своего, но такого своего, к которому они испытывают зависть и так далее, и так далее. Дело же не в том, что требовалось определиться, но Ахматова тоже не конфликтовала с советской властью.
Я говорю о том, что я отвечаю на вопрос о том, почему мы подозреваем какую-то диверсию, что ли, почему, откуда это конспирологические теории вокруг гибели, например, Есенина или Маяковского. То есть, кажется, это нерациональное объяснение, но мне кажется, что вот читатель понимал, что вот эпоха меняется, и остаться в стороне не получится. Ну, даже Блок умер в состоянии большой ссоры с многими своими коллегами из-за поэмы «12», после которой Зинаида Гиппиус, как известно, подавала ему руку как человеку, но не как гражданину. То есть они погибли в тот момент, когда они еще могли остаться талантливыми поэтами и не превратиться просто в обслужников пропаганды и растратить свой талант таким образом.
Вы, без сомнения, правы. И да, я часто думаю о том, что даже в случае какой-то более, что ли, естественной и закономерной смерти, если она бывает естественной и закономерной, как будто какая-то сила удерживает такие большие творческие фигуры от чего-то, что они не должны видеть или в чем не должны участвовать. Нам невозможно представить там Высоцкого в «Перестройку», или нам невозможно представить, извините, что выхожу немного за пределы литературы, Цоя в «Туре голосуй или проиграешь», или Летова в «Дни конфликта на Донбассе». Да? То есть там, конечно, это всегда предмет самых ожесточенных споров, а что бы они делали, если были живы, и за кого бы они были, кажется важным перетянуть их на свою сторону и доказать, что нет, вот здесь они точно были бы под нашими знаменами. Но кажется, что участие в этих событиях, просто безвозвратно разрушило бы их, как бы, цельность, то, за что мы их любим, поэтому есть в этом какая-то провиденциальная сторона. Но по поводу конспирологии, а за кем не было конспирологии? Пушкина тоже специально погубили масоны. Про Толстого я вчера буквально в Фейсбуке прочитал где-то в каких-то комментариях и обсуждениях, что, оказывается, Толстой хотел умереть в Шамардино, в монастыре у сестры, но его выманили, оттуда, чтобы загнать его на эту станцию Остапова, где, кто выманил? Враги России, видимо, где бы он умер без исповеди, не вернувшись в лоно и так далее, и так далее. Человеческий разум всегда ищет одного и того же объяснения, что солнце-то наше сгубили, в общем, понятно кто.
Вот мне кажется, по поводу смерти Цветаевой не припомню одной конспирологической теории.
О, да.
А вот тоже любопытно, если бы Цветаева не повесилась у себя вот в Елабуге во время эвакуации, если бы она смогла с этим справиться, вернуться в Москву, занималась бы какими-то переводами и умерла бы там в 70-х или 80-х годах от старости, то ее поэзия стала бы настолько культовой и популярной или нет? Вот тоже вопрос, который периодически звучит у меня в голове.
Да, безусловно, да. Да, безусловно, да. То есть мне кажется, что нет, сила ее такова, что совершенно не важно, что бы она делала.
Мы с трудом это представляем, потому что, конечно, фигура такого масштаба, она бы просто по законам гравитации изменила бы все силовое поле вокруг себя. Конечно,
то есть непонятно, невозможно себе представить Цветаеву 80-летнюю, которая...
Это совершенно другая история литературы, да, получается.
Лёва прав, все было бы иначе. Представим себе, что не было бы Ахматовой в 60-е годы. Это были бы какие-то совсем другие 60-е годы, без ахматовских сирот и без
Да, это она
много
была
чего,
вот такой
без...
фигурой притяжения, как многие, то есть многие из немногих, да, доживших до того времени.
По поводу Цветаевой еще какое-то время работала над статьей про иранскую Цветаеву. Фарук Фарукзад, ее зовут, она жила в 50-е и 40-е годы в Иране, еще до исламской революции. рецепции. Я, в общем, на ее примере очень хорошо вижу, как работает посмертная рецепция творчества, поскольку если там в 40-х, 50-х годах она была просто миленькой поэтессой, в 50-е годы, ну, талантливой поэтессой, но именно ее смерть в автомобильной аварии вдруг превратила ее в культового совершенно автора, на чьей могиле постоянно собирались люди, цветы, стихи звучали. И даже после исламской революции они не забыли, и сейчас она такой эквивалент рок-звезды в иранской литературе до сих пор.
Это, в общем, и связано, видимо, с восприятием рок-звезд для умирающих молодыми, которые, значит, должны как будто бы не дожить до старости, хотя сколько вокруг примеров прекрасных рок-звезд и ныне здравствующих, радующих нас своим существованием. Да, но есть вот... Да, такой миф о ранней смерти, миф, идущий, конечно, из романтизма.
Да, у нас такая заложена программа саморазрушения, и, конечно же, свои рок-звезды такого рода были в поэзии. Вот тот же самый Есенин или Борис Рыжий позднее.
Да, да, Борис Рыжий или Борис Поплавский, умерший достаточно молодым, или еще из поколения Рыжего в достаточно молодом возрасте умерший Денис Новиков и Евгений Хорват, или, например, недавно умерший, покончивший с собой прекрасный поэт и прозаик Виктор Иванев, который, конечно, далеко не так известен, даже как Рыжий или уж, конечно, как Есенин, но при этом его смерть, конечно, стала таким настоящим тектоническим потрясением для людей, следящих за современной литературой.
В этом выпуске мы представляем подкаст «Как посмотреть», который делают наши коллеги из студии «Либо-либо». «Как посмотреть» — это подкаст про театр для тех, кто в театре почти не бывает, потому что не знает, с чего начать и как к этому искусству подступиться. Ведущие обсуждают с гостями, как понять, хорош ли спектакль, как выбрать любимого режиссера и отличить импровизацию от замысла драматурга, разобрать, о чем поют в опере, и полюбить мюзиклы и балет. Ссылка на подкаст будет в описании к этому выпуску.
Это «Как посмотреть» – подкаст студии «Либо-либо» и премии фестиваля «Золотая маска» для тех, кто хочет полюбить театр. Меня зовут Саша Зеркалева. Я журналист, редактор и театральный зритель с большим стажем.
А меня зовут Лиза Каменская. Я делаю подкасты и хожу в театр редко. Но мне интересно, кто и как его делает. Как должен играть актер, чтобы ему поверили?
Для чего режиссеры осовременивают Шекспира и Чехова?
Зачем ставить спектакли в супермаркете и на заводе? И что вообще такое хороший спектакль?
Каждую неделю мы задаем эти и другие вопросы актерам, режиссерам, художникам, драматургам и театральным критикам.
Мы много говорили сегодня о Пушкине, о Блоке, о Цветаевой, но и сами мы уже прожили на Земле какое-то время и могли сами, наверное, наблюдать, как происходит вот это посмертное изменение культурной судьбы, как происходит эта канонизация или, наоборот, не происходит. Можем ли мы вспомнить, что было на нашем веку или кому из писателей мы резко меняли отношения или мнение о нем. Мы вот пытались как раз перед началом записи вспоминать, и я говорил, что, ну, вот существует три таких, на моей памяти, стремительных канонизации. Это Бродский, Довлатов и Летов. Самый удивительный из них, конечно, это Летов. И удивительно то, что мы говорим сейчас о нем в подкасте, посвященном литературе, и ни у кого не дрогнет рука. В то время как даже в 2000-е годы, даже при жизни, даже уже собирая большие площадки, Летов все равно воспринимался как совершенно маргинальная фигура, вот просто не принятая в приличном обществе. Буквально через 3-4 года после смерти вдруг возникает консенсус, что, ну, это...
Мне кажется, как будто он буквально это... сразу же возник,
да,
нет?
Нет, все-таки прошло какое-то время, и были предприняты какие-то усилия, снимались фильмы, там переиздавались альбомы, какие-то писались статьи, но, тем не менее, это произошло довольно быстро, и вдруг оказалось, что это какая-то невероятно значительная культурная фигура, воплощающая в себе и то, и это, и, опять же, очень важно как бы призвать его под свои знамена и доказать, что он сейчас был бы вот за наших, а не за тех. На самом деле была еще одна подобная история, даже еще более, наверное, стремительная и вопиющая, которую я застал. Это Высоцкий, который, конечно, сразу в момент смерти начинает восприниматься как невероятно значительная фигура и в поэзии тоже.
А разве он не воспринимался так до смерти?
До того. Да. Ему, конечно, в звании поэта было отказано, что свидетельствует и, ну, как бы отсутствие его публикаций и воспоминания. многочисленные, о том, как более удачные, более успешные коллеги по цеху, вроде Вознесенского, все время снисходительно похлопывали его по плечу и говорили, что ну ничего, поешь ты, в общем, ничего, ну вот давай что-нибудь еще с баца, и а вот а про стихи мы поговорим как-нибудь потом и не с тобой. Вот, первая книга выходит сразу практически после смерти. Книга «Нерв», собрал ее Роберт Рождественский. И это, конечно, ну вот по советским меркам, в советской иерархии это и есть настоящее поэтическое признание, которого до того Высоцкий был демонстративно и вопиюще лишен.
Но я хочу заметить касательно Довлатова, что у меня есть впечатление, не знаю уж верно ли оно, что он не потому был канонизирован, что умер, а не вследствие своей смерти. К нему просто шла большая слава крупными шагами, и он до нее не дожил по состоянию здоровья, умерший очень молодым человеком в 90-м году. И мне кажется, что его книжки вот как раз и стали выходить в России просто потому, что стало можно.
А он умер буквально за несколько дней до выхода «Заповедника» у себя на родине, имею в виду, в России.
Я бы вспомнил два события 2013 года, подряд произошедший, это смерть Натальи Горбаневской и смерть Григория Дашевского. Да, Горбаневская всегда воспринималась как великий человек, диссидент, и ее последние поэтические сборники, они как-то показывали, что на самом деле она пишет как абсолютно молодой человек, и при том все лучшие и лучшие стихи, хотя и то, что она писала в 60-е, вошло в какие-то абсолютнейшие, да, небесные антологии, несуществующие, но, в общем, тоже это считать. А стихи, вот эти легчайшие стихи начала 10-х годов, они как-то, в общем, подтверждали, что помимо того, что она один из самых смелых людей своего времени, она еще и великолепный поэт. Ну, а Григорий Дашевский, да, конечно, вот он именно что был, наверное, канонизирован в русской словесности после его смерти.
Ну, мне кажется,
это стало очевидно, да, насколько это была крупная фигура и как поэт, и как критик.
Ну, я не согласилась бы. Мне кажется, что стихи Дашевского... Мы же не можем говорить о таком народном признании, как в случае Есенина или, не знаю, даже Бориса Рыжего.
А мы вообще почти ни о ком не можем сейчас говорить.
То есть, что мы называем канонизацией? Мне кажется, что...
Это некоторый консенсус, да, что вот эта фигура первого ряда.
Дашевский был консолидирующей такой фигурой, потому что я не знаю ни одного человека в литературном цеху, мне не попадалось, да, который бы не ценил его высоко, но это была такая фигура цеховая. То есть но все писатели, масштаб Дашевского, и как критика, и как поэта, в первую очередь, и как переводчика, понимали, мне кажется, всегда. И его смерть стала огромной потерей, но нельзя сказать, чтобы она в этом восприятии что-то изменила.
Ну, а сейчас группа «Мегаполис» на новом альбоме выпускает песню на стихи Дашевского, например. И, ну, вообще, конечно, для людей, не принадлежащих к цеху, многое с тех пор изменилось, и многое впервые было прочитано, и даже впервые было издано как книги.
А, ну, с этим нельзя не согласиться, потому что, когда человек умирает, это дает повод многим другим людям написать о нем. Таким образом... Широкая аудитория о нем узнает. Да, это верно.
Полина, вы, если я не ошибаюсь, вы стали героиней последнего поста Эдуарда Лимонова в Фейсбуке.
Да.
Хотя вот как раз, как мне кажется, в биографии Лимонова странным образом, при том, что в его писательстве так много завязано на тему смерти и такого героического пути, который ведет к смерти, там описание, красивейшее описание того, как его надо похоронить, сжечь на костре между каких-то сибирских рек, но вот странным образом именно в этой биографии смерть мало что изменила.
Да? Абсолютно. На меня смерть Лимонова произвела очень большое и какое-то личное впечатление, поскольку мы с ним встречались буквально за несколько дней до нее, и мы подписывали договор на его последнюю книгу. И это была очень трогательная, на самом деле, встреча, поскольку Эдуард Вениаминович, уже как бы находясь в непростом состоянии, он как-то нас очень по-доброму принял, и мы пообещали ему, что как можно быстрее эту книжку издадим. Он такой, ну, попробуйте, типа, успеть, что-то в этом духе. И когда узнала о его смерти, естественно, меня как-то очень сильно это придавило. И, наверное, вспоминались в те моменты не биографии Лимоновой, да, там какие-то вехи, о которых все знают, да, его произведения, его аресты многочисленные, а как бы вот этот удивительный и душещипательный контраст, когда ты видишь человека, который так готов к такой романтизированной смерти, так ее ждет, и в книге об этом очень много, в последней книге Лимонова об этом очень много пишется, и ты понимаешь, что это очень несправедливо, что смерть подходит именно так таким образом к нему. Он лечился от рака долгое время, и так как постепенно уходил, и при этом ты чувствуешь, что внутри этот человек совершенно не готов уходить. Он не готов, он не хочет, он не устал, он еще готов век как бы проноситься на коне. И в этом есть ужасная экзистенциальная несправедливость. Да.
А я, наверное, вспомню Александра Гарроса, человека, который был известен как писатель и при жизни, и, наверное, в его писательской репутации действительно его уход мало что изменил. Но, наверное, для меня это немного личная история, потому что Гаррос всегда был вот где-то рядом, работал в каких-то соседних журналах, там приходил в афишу. Уже когда там он вернулся из Берлина, и казалось, что, в общем, дела пошли на поправку, мы сидели с ним где-то в кафе на Фрунзенской и разговаривали, и... Конечно, вот это та ситуация, в которой ты действительно не всегда способен оценить даже не масштаб, а вот какую-то уникальную, что ли, ну, жизненную, этическую, угу, медийную позицию, которую он занимал, и которая там, для меня стала очевидна, наверное, после выхода только сборника «Непереводимая игра слов», где собраны, в общем, и так известные его статьи, написанные для журнала «Сноб», и действительно удивительная позиция человека, ну вот, выступающего не декларативно и демонстративно, с позиции какого-то обычного здравого смысла, доброго понимания, попытки понимания всего, что попадается ему на пути, и поиска каких-то вещей, которые вот спасали бы от этой вечной российской, обострившейся в нулевые годы, житейской энтропии, как писал о нем Лев Данилкин. Видя, как душная эпоха либо радикализует до невменяемости, либо коррумпирует гмунтарей, он не отворачивается к стене с книжкой, а идет искать людей, обладающих а. иммунитетом против пошлости, б. способностью превращать недостатки политической атмосферы в достоинство, перемалывать обстоятельства работой. «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать», цитирует Гаррос формулу Роберта Пенна Уоррена. И вот это такая романтическая позиция автора, который... ну вот, стоически и с какой-то доброжелательным пониманием воспринимает вот все происходящие вокруг нас довольно чудовищные вещи, она, ну, действительно, там, как Дашевский был в каком-то смысле уникален как критик, и никого не появилось равного ему, так и Гаррос как писатель, как журналист для меня остается вот примером так и не занятой вакансии, так и не занятой очень необходимой позиции. Интересно, что в этом сборнике эссе есть очень задевшая меня статья о простоте и при этом недостижимости средней позиции в наших обычных фейсбучных срачах. Парадокс в том, что этой статьи нет в интернете. Невозможно. Мне все время, когда я оказываюсь в гуще какой-нибудь фейсбучной очередной драки, тянет запостить ссылку или цитату, и она просто отсутствует в цифровом виде. Именно этот текст.
У Александра Гарроса есть еще прекрасная статья о смерти Егора Летова. Она опубликовалась в журнале «Сеанс». Она называлась и называется «В окрестностях смерти». И там Гаррос как-то сформулировал, может быть, довольно простую мысль, но когда я прочитала ее, это было 10 назад, она ужасно въелась мне в мозг, и я постоянно ее обдумывала. Он писал, что любая состоявшаяся биография стремится к самоорганизации. То есть как только человек умер, мы как будто бы, понимая некий третий акт, зная о том, как именно эта история закончилась, уже эту историю можем свободно интерпретировать и рассказывать ее каким-то любым другим удобным способом. И в частности, он пишет, что просто судьба сдается не прописанной бригадой горних сценаристов сюжет, она скорее сродни орнаменту или мелодии, чему-то, чья логика не диктуется волей дидактичного автора, но выстраивается сама по воле ритмических повторов, симметричных взлетов и обрывов, по правилам гармонии и притяжения частиц, чему-то, что больше похоже на кристалл или атом, чем на бульварный роман. Тогда может статься многозначительная максима про любимцев богов, уходящих вовремя, все-таки верна. Логику ухода диктует выстроенная биография, замкнувший свои грани кристалл, исчерпанность валентности на электронных орбитах. Добавить уже нечего, можно только испортить. Так бывает на грани очередного большого перелома, который уже не пережить, оставшись самим собой. Наверное, что-то похожее Варя говорила сегодня.
Как сказать о критиках, можно назвать еще одного человека, да, который был прямо рядом с нами, и чей уход мы видели, и опять-таки уход этого человека тоже, да, дал нам понять, что это был человек большого масштаба, это Лена Макеенко, да, без которой бы не было полки.
Именно. В предисловии к сборнику Лены, который вот сделали на годовщину ее смерти, Юра и Галина Зуфович очень верно отмечали, что именно сейчас чувствуется, насколько не хватает Лены в пространстве литературы и критики, и насколько неоценимую работу она делала.
Да, как пел еще один рок-исполнитель, по счастью, и ныне здравствующий, на нашем месте в небе должна быть звезда, ты чувствуешь сквозняк от того, что это место свободно. Вот за этот сквозняк, что называется, не чокаясь, мы и будем заканчивать наш разговор, вспоминая о тех, кого мы любили, о тех, кого мы помним, о тех, кого мы читаем и продолжаем читать. Это «Полка», проект о самых важных русских книгах. И в студии были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. До скорых встреч!